такой наш обычный обзор недели, чтобы мы не пропустили никаких праздников, особых событий. А то если так вот суетливо живем, то некогда остановиться, посмотреть. Вот. Ну, надо сказать, что мы уже говорили, кратко останавливались тогда, что в это воскресенье у нас память иконы, вернее, чествование, особое чествование иконы Божьей Матери Знамени. Это икона новгородская, и надо сказать, что мы с вами говорили уже о становлении русской государственности. И вот с этой иконой связаны одни из самых трагических, может быть, периодов. Хотя никогда у нас страна особо не жила без потрясений. Но это междоусобные брани, которые потрясали Русь. Междоусобица была вызвана особыми претензиями различного рода князей, ну, не различного рода, они, в принципе, одного рода все были, но уже родственные связи как бы между ними утрачивались, и каждый пытался занять особую какую-то роль, занять особое там положение, которое давало, как им казалось, ряд преимуществ. И в этом борьбе, значит, становления русской государственности мы как бы переживаем несколько таких периодов основных. То есть у нас, мы уже говорили, Русь была киевская, потом Русь Владимира Суздальская, и потом, значит, уже московская как бы Русь, которая до сих пор продолжает вот быть. И в этом плане, значит, в иконе Божьей Матери Знамения вспоминается Андрей Боголюбский князь, который прославлен церковью реки святых за свое благочестие, можем говорить, потому что он всячески пытался возвеличить Владимир, то есть противовес Киеву, противовес своему отцу, Юрию Долгорукому, которого называют основателем Москвы, который чувствовал себя каким-то второсортным, находясь на севере России, все время боролся за киевский престол. Андрей Боголюбский, Андрей Юрьевич, он уже как бы остановил свое внимание на Владимире и хотел его возвеличить. То есть Киев практически не имел уже большого государственного значения. И в это время роль Новгорода возрастает. То есть Новгород – короткогревняя столица, как город богатый, боярская республика, такое мощное торговое сообщество, которое оно собой представляло, оно должно было быть, конечно, принижено в своей возможности действовать на государство и на государственную политику. И поэтому вот Андрей Боголюбский предпринимает поход против Новгорода, сам не идет, посылает своего сына. И новгородцы, суздальцы, суздальцы осаживают Новгород. Новгород, значит, вот братоубийственная война такая. Русские воюют с русскими. И в этом случае, значит, Божья Матерь как бы вступается за обиженных, мы уже об этом с вами говорили, то есть выносится эта икона по особому явлению Божьей Матери, выносится из храма, икона совершенно, может быть, как казалось, незначительная, на стену города, начинает совершаться молебен в этот момент. Стрелы вонзаются в эту икону, икона Божьей Матери отворачивается от суздальцев, поворачивается к новгородцам. И тьма объяла суздальцев, как пишет летопись, то есть во множестве они ослепли, стали поражать друг друга. И отступили от Новгорода. Вот так Господь хранил вот эту столицу новгородскую с особой целью, может быть. И суздальцы были в этот момент посрамлены. Вот эта честь этой иконы была прозвана знамение, то есть она знамение особо явила вот, в защите вот обездоленных. Тип иконы Ранта, как мы говорили. То есть вот эту икону мы особо почитаем. То есть знамение – это воспоминание междоусобной брани. А с другой стороны, стоит вопрос, почему князь Андрей, который вроде вел такие войны за государственное величество, за то, чтобы ему быть главным, вроде как казалось, совсем отличные цели от христианских. Почему он прославлен в веке святых? Потому что в этом человеке как бы боролось два начала. Одно, значит, одно начало властное, другое начало благочестивое. Потому что никто, как не он, был, значит, возвел много храмов в Владимире, перенес туда икону Божьей Матери. Кстати, тоже тайком как-то так из Киева была она похищена, икона, которая по преданию принадлежала, значит, к апостолу Луке, и написано было на доске, от стола, за которым трапезовали, Иосиф Обручник и Матерь Божья. Тоже переносит ее во Владимир, и, значит, вот много молится, по ночам свечи возжигает, молится. То есть получается его как бы благочестие, вот, и государственное такое деяние, оно как бы пересилено было. Вот, вот этим благочестием мученической его кончины, потому что надо сказать, что был убит он совершенно злодейски, был убит из людьми, которых принял и обласкал. А как это случилось? То есть его отец в Москве, боярина, который вел себя, как ему кажется, московский такой наместник, вел себя не очень уважительно по отношению к нему, а Юрий Долгорукий, это был человек очень вспыльчивый, такой гордый. Когда он захватил Киев и потом скончался, то жители Киева не разрешили даже его хоронить в Киеве. То есть он был вынесен и похоронен за Киевом. Вот. Такой нехорошую славу о себе оставил. Вот он казнил этого боярина московского. И дети, оставшиеся его, были обласканы и приняты значит, его сыном Андреем Боголюбским. Вот именно эти дети, но там и политическая такая еще игра очень сильная была, они и убили, в конце концов, Андрея Боголюбского. То есть это время, которое вспоминать может быть страшно, это междоусобная брань, так называемая, когда русские боролись с русскими, убивали русских же во множестве, пользуясь для этого ядами, пользуясь для этого подкупами, пользуясь для этого прямым убийством, ни перед чем не останавливаясь. Не останавливались даже впоследствии перед тем, чтобы и наводить врагов на Русь, то есть привлекали для этого монголо-татар, чтобы с их помощью добиваться великого ярлыка. То есть это очень такое страшное дело, когда в одном государстве начинается вот эта междоусобная брань, так называемая. Понимаете, вот. Ну и Матерь Божия здесь показывает знамение нам, что защищается за более слабых. То есть это такое чествование иконы Божьей Матери, знамение. Это в воскресенье. Значит, понедельник, но этот день не выделен, но в числе новомучеников и исповедников российских почитается митрополит Серафим Чичагов. То есть известный такой богослов, известный деятель церкви. В 37 году он был расстрелян. Вот, то есть много таких вот пострадавших людей расстрелян был в Бутово, то есть на полигоне, который похоронен тысячи людей, которые пострадали веру, за веру пострадали, значит, за исповедание этой веры. Ну и в среду 13 нового числа декабря память святого апостола Андрея Первозванного. То есть вот с этим апостолом, именно с этим апостолом, связано священство, как бы наше, связана первая проповедь на Руси. Потому что по жребию, как говорится, Андрея Первозванного досталась Скифия. Он обошел и побережье, значит, Черного моря, угребился в Скифскую землю. По преданию дошел до Киевских гор, там водрузил крест, предрек, что здесь будет построен великий город. А по другим даже сведениям, как бы вот так, ну, не поддерживающие общей традиции, будем так говорить, но существующими, что Андрей Первозванный дошел даже до Валаама и там организовал небольшую христианскую общину. Хотя свидетельства какие-то косвенные этому есть. То есть есть крест, который называется Андреевским, вот, на Валааме, каменный такой крест. Есть другие как бы поселения, свидетельства об этом. Но это нетрадиционное как бы такое сведения о его пришествии на Валаам. А так обычно говорят, что он не поднялся как бы выше Киевских гор. Но Андрей Первозванный это был первый апостол, призванный Христом. Почему он и называется первозванным? Немало он потрудился, конечно, Андрей. И, знаете, вот в истории России, чем он еще связан, почему именно с нашей страной? Потому что Андрей Первозванный положил начало как бы греческому священству, от которого мы потом приняли рукоположение. То есть получается, что по рукоположению русское священство от Русской Православной Церкви идет начало от святого Андрея Первозванного. Поэтому он нам дорог так. Украшался морской флаг, наш Андреевский флаг, или флаг известный. Почему он такой вот примечательный? Потому что Андрей Первозванный был распят на таком Х-образном кресте, то есть перетекающийся, перекладиной вот таким образом. То есть вот на таком кресте. И поэтому на флаге вот так вот и вот эти голубые полосы сходятся крестообразно. То есть вот как бы показатель русскости, показатель, значит, вот благословение Божие именно вот этим крестом. Надо сказать, знаете, в современной политической ситуации в Крыму был установлен памятник Андрею Первозванному с этим крестом. Это было установление его совсем недавно, вот в прошлом, по-моему, году. И татарская диаспора там Крыма, да, она разрушила этот символ. Сказал, что мы не потерпим христианским силам на нашей исконной земле, понимаете, да. Памятник сам оставили в спокое, вот крест им чуть не понравился, понимаете, вот, ну, то есть, только пошло такое, некоторое такое беспорядки, будем говорить, тем, что, значит, вот христианский символ появился как бы на их земле. Ну, спорные, конечно, вещи, это земля их или нет. Но вот почему-то христианский вот этот символ именно не приемлется, понимаете, вот этой вот диаспорой настроенной так вот враждебно по отношению к русскому, по отношению к православному тем более, вот, тем более. Вот так, значит, существует у нас и орден Андрея Первозванного, существует, значит, вот, и, как сказать, существует такое, ну, знаете, вот интересно то, что обычно в добром деле бывает нечто такое испорченное, и поэтому существовала, допустим, масонская ложа, Андреевская масонская ложа. Почему она именно с этим была связана, непонятно. То есть ко всему доброму пытаются примешаться и скверные, понимаете, вот. И символы все те же самые приняты были, и все. Ну, а в основном Андрей Первозванный, он, конечно, просветитель скифии, организатор первых христианских таких поселений. Его пророческие слова о Киеве для нас известны. И то, что он, конечно, дал священство грекам, которые впоследствии передали его нам, то есть Русской Православной Церкви. Ну, и далее, в числе других таких пророков, известных или неизвестных, вот или святых, которых мы вспоминаем, вот хотелось бы обратить внимание на четверг, там, праведного Филарета Милости, вот, то есть несколько людей в церкви имеет наименование милостивых. Вот Иоанна Милостивого, недавно мы святителя память почитали. Почему он назван именно так? Потому что великое милосердие, конечно, нищим оказывал. Но, знаете, вот чем милосердие, чем правосудие отличается от любви? То есть милосердие и правосудие – это как бы производные действия. Ну, очень просто дать, допустим, какую-то часть имения своего. Для кого просто, для кого, может, не очень просто. Для кого-то просто, значит, поступить по закону. Вот. Но любовь, она предполагает больше, предполагает жертву христианскую, понимаете, да? И вот Иоанн Милостивый, святитель, он таким образом поступил, что он сам продал себя в рабство за то, чтобы освободить человека от рабства, не имея возможности выкупить его за простые средства. Он продает себя в рабство, чтобы его иметь возможность человека выкупить из рабства. То есть это особый подвиг. А Филарет Милостивый, ну он, знаете, человек был праведный, человек женатый. Знаете, вот в житии святых, кто поинтересуется подробнее, там очень интересно, его диалоги с женой такие, когда подробное там вот описание его, там подходит человек, что-то просит у него, он не имея что отдать, а пашет землю, понимаете, землю пашет, волов выпрягает, этому человеку вручает, значит, и посылает его, ну, говорит, да, вот это покроет твои расходы, твою нужду там покроет, то есть своих волов отдал, все. Приходит домой, жена говорит, это ты работать не хочешь, поэтому ты волов отдал, понимаете, что, что ты, значит, вот просто придумал способ такой хитрый, украинский, уклониться, значит, от работы. И много таких вот интересных между ними происходит диалогов. На самом деле человек, который не от избытка отдавал, не от, значит, какой-то, не дай бог, похвалы или еще чего-нибудь, а вот отдавал то, что было для него необходимо, для, потому что сердце болело, потому что совесть обличала, потому что не мог терпеть, когда кто-то рядом там нуждался и мучился. Понимаете, вот это вот отличительная черта у всех вот людей, которые называют наименование, носят еще милости. Вот святой праведный Филарет милостивый. И, кстати сказать, именно в честь этого Филарета праведного, милостивого Филарета был и назван в свое время наречен Филарет Московский, свидетель, которому недавно память отмечали. Да. Это гражданское почитание скорее святого, а не икона. Вот есть изображение преподобного Сергия Радонежского, есть изображение сейчас вот тверских святых сделали, есть изображение. То есть это, знаете, это вот в основном все они принадлежат почти одному человеку. Это Клыков, такой скульптор Клыков здесь. Как, вот, кстати, вот Шукшина, значит, по-моему, памятник его у нас тоже на горе Пикет стоит. То есть он такой патриотично настроенный человек, и поэтому изображает вот как бы такую форму, пограничную форму избрал для того, чтобы обратить внимание миру на святых русских. То есть вот скульптуры различного рода, изображения святых. Но это ни в коем случае не икона. Это нельзя почитать как икону. Понимаете, это икона, это же не освященное ничего, это же вот, не имеет признаков, знаков иконы. Тем более, знаете, никогда православие не шло по скульптурному изображению святых. Это больше католичество шло по этому пути. Там у них много таких всяких изображений скульптурных. Больше, чем, допустим, ограничивалось православие, но уже в такое время, это рельефы или барельефы, которые они изготавливались. То есть это началось еще, может быть, в римском таком государстве, когда христианство там получилось, появилось. То есть там изображение пастыря доброго в виде скульптуры было, или барельефа, или рельефа. Потом, значит, уже вот храм Христа Спасителя украшен во множестве барельефами различного рода. Но это, надо сказать, есть храмы, допустим, у которых иконостас изготовлен из мрамора, то есть там вот прям из мрамора сделаны иконы, из мрамора сделаны все почти, конечно, за исключением царских врат, потому что они мраморными не могут быть, конечно, там достаточно сложно технически их изготовить, и они не могут ходить нормально. Вот. Ну и поэтому, значит, вот все почти из мрамора изготовлено, включая вот изображение святых. Вообще традиция, значит, православной церкви на более, что такое предполагает иконописный образ, то есть изображение красками. Вот. И поэтому вот такие вот скульптуры, которые появляются, они, то есть я говорю, повторяюсь, простите, это пограничные такие формы воздействия на мнение, значит, гражданское, какую-то совесть людей окружающих, для того, чтобы привлечь внимание к нашей истории, понимаете, к нашей истории, к нашей святой истории, будем так говорить. Так, ну, далее, значит, кто знает и почитает в субботу, значит, преподобного Саввы Старожерского, Звенигородского чудотворца, то есть это Подмосковье, Звенигород, Сторожи там называется такое место, там прекрасный такой монастырь, который Господь сподобил мне быть. Вот мощи преподобного Саввы Старожерского, который очень скоропослушлив на всякую просьбу. Там я, значит, убедился на это, в этом, честно говоря. Вот. Ну и в следующее воскресенье у нас память великомученицы Варвары. То есть очень почитаемая на Руси святой. Две таких особо почитаемых приходится на Рождественский пост святых. Это великомученица Екатерина, память ее мы сегодня праздновали, и великомученица Варвара, которая память следующее воскресенье. То есть это святые девушки, будем так говорить, которые жизнью своей, вот так вот, премудростью. Вот посрамили языческих и жрецов. Значит, Варвара, она была, видите, как Господь сказал слова свои, что восстанут дети на родителей, родители на чада, вот и умертвят от них. То есть произошло такое столкновение языческого мировоззрения отца ее Диаскора и великомученицы Варвары, которая уже стала христианкой. И видите, совершенно противоестественное как бы дело совершает вот этот отец, он сам убивает свою дочь, понимаете, да? Но после предварительных мучений, которым она подверглась, ужасным мучением, потому что читая акафист великомученицы Варвары, просто поражаясь перечню тех страшных вот злодеяний, которые были по отношению к ней совершены, то есть на различного рода надругательство, мучения. И это не фантазия автора акафиста, как вот мы всегда об этом с вами говорим, но это имеет документальное основание, потому что составы жития святых начали создаваться таким образом, что христиане стали выкупать мученические акты у Римской империи. То есть мученические акты, что это такое было? Это Римская империя была бюрократическим очень государством, таким вот бумаготворческим государством, хотя бумага тогда еще не применялась. И они записывали все протоколы допроса, какие пытки, какие формы устрашения применялись, какие ответы были. То есть все это фиксировалось документально. И в случае с великомученицей Варварой, с великомученицей Екатериной, в случае с великомученицей Георгием или Дмитрием Солунским, там все вот эти описания были в свое время выкуплены христианскими, мученические акты, по которым потом уже составлены были службы этим святым, и составлены были минейные там всякие поминовения этих святых. То есть это документальное свидетельство того, насколько человек может дойти в своей злобе на правду, дойти в своем разделении, то есть на самое дорогое руку поднимает, на дочь, там, на сына, или наоборот, на мать, на отца, понимаете, да? Вот, то есть такие вот свидетельства страшные. Вот, и поэтому еще великомученице Варваре, кратко могу сказать, молится еще, обычно почему-то, знаете, вот не то, что я всегда говорю, что мы создаем какой-то пантеон богов, или каким-то образом, значит, указываем, что один больше святой может в этом помочь, другой в этом. Ну, как-то вот так традиция сложилась, понимаете, вот. И поэтому великомученице Екатерине, допустим, молится о даровании мудрости детям, там, или самому себе, понимаете, все в разумлении, таком даровании ума, потому что она посрамила все-таки 70 там философов языческих. А великомученице Варваре молится о том, чтобы не умереть им без причастия. Вот во множестве, понимаете, вот, да? Имеем мы более поздние собственные свидетельства, я знаю, что вот, допустим, позвонят по телефону, там, умирает человек, вот все умрет, понимаете, да? Без причастия, вот, посоветую считать великомученицу Варвару, сам позаботьтесь о тем, чтобы приехать успеть, понимаете, обычно это получается. Или еще другие всякие такие вот случаи приготовления, то есть к христианской кончине. Надо сказать, что старец наш Кирилл, архимандрит Кирилл Павлов, он вспоминает свое пребывание на войне и вспоминает, как он раненый находился в это время, женщина такая, как ему показалось, такая, одета непривычно, понимаете, в другие совершенно одежды несовременные, ходила и давала причастие, вот, раненым воином. И он когда спросил, обратился к ней, как тебя звать, он сказал, Варвара. Он говорит, а почему мне? Он говорит, ты еще сам будешь причащать. То есть ему как бы вот это сказало благословение. Тогда он был человек, еще не сказать, что верующий, был, конечно, крещеный, был, как сказать, жил в такой среде, что, как вспоминает о себе, не был человеком верующим в полном смысле этого слова. Потом он на развалинах Сталинграда найдет там кусочек священного писания, Евангелия, и вот просто выучит его наизусть, потому что потом, когда после войны он в фуфайке придет в Троицкую Сергу Лавру, как многие приходили для поступления в семинарии, продолжения, значит, образования, вернее, получения образования какого-то священнического, то его спросят, а знаешь, что ты там знаешь, вот это или то знаешь, что он просто прочитает отрывок, который он выучил наизусть вот этого Евангелия. То есть вот примеры, значит, живого участия вот этой великомученицы в жизни людей, в предохранении их на какое-то время от смерти, чтобы они сподобились христианского приготовления к кончине. Понимаете, христианского приготовления к кончине. Поэтому великомученица Варваре обычно молится в этих случаях. Но это не значит, что в других случаях ей не надо молиться, но надо сказать, что акафист достаточно тяжелый, понимаете, для восприятия, когда ты вот так представляешь себе, это, конечно, это вызывает восторг, конечно, перед мужеством этих вот еще совсем юных девушек, понимаете, совсем юных вообще. И в то же время вот такая злоба адская, понимаете, которая на них обрушилась, вот такое издевательство, глумление, вот это вообще так очень-очень, конечно, вот достойный слез, достойный, значит, и вот восторга, потому что человек такой вот выдержал, выдержал ради Христа, помоги, Господи. Так, ну вот мы закончили описание недели предстоящей. Пожалуйста, вопросы какие-то есть ли? Есть. Касающиеся, значит, вот этой недели. Или не касающиеся этой недели, мало ли что-то, может быть, вас интересует. Потому что идет все-таки Рождественский пост, может, что-то связанное с постом, интересует или с другими событиями, ну, вот, которые вот, вас интересуют. Ничего не интересует. Хорошо. Так. Ну, значит, мы с вами затрагиваем тему вот, отношения Бога и человека, отношения к жизни, отношения к смерти. И в этом случае пытаюсь как-то предостеречь вас от новых некоторых веяний, понимаете, которые появляются часто вот в среде сегодня людей. Вы же знаете, вот мы читали когда-то с вами предостережение Григория Богослова о том, что кто же должен заниматься богословием, кому надлежит богословствовать. И зная, насколько это высокий предел, говорить что-то о Боге или о судьбах Божьих, или о судах Божьих, значит, вот. То есть это удел святых людей, понимаете, да? И поэтому в современной практике, когда очень часто подход к христианским догматам, значит, догматам, как принято говорить, осуществляется несколько как светской науки или освоение некоторых богословских знаний приравнивается к освоению каких-то светских знаний, понимаете, вот мирских знаний. То есть отношение, когда не меняется, вот, то тогда происходит часто вот очень большая беда, что человек заражается неким мнением, которое он думает, что он так вот что-то очень много понял, и пытается, значит, его потом впоследствии еще того более хуже, что он делает, пытается распространять. И когда вот мы с вами говорим о наследовании, значит, вот вечной душою, как вечного блаженства, так и вечного мучения, то мы неоднократно с вами останавливались на понятии ада и рая. То есть я думаю, что мы достаточно много об этом говорили, да? Вот вы уже имеете определенные понятия об аде и рае. Но сейчас, значит, вот появляется мнение, вот недавно широко их так слышал, 10 лет назад слышал, и позавчера, допустим, слышал, да, и перед этим слышал, что появляются некоторые мнения, которые не являются никоим образом церковными мнениями, которые часто основаны на измышлениях таких же мирских философов, как и проповедники этих мнений. Может, я долго подступаю, может, как короче можно сказать, что о вечным мукам будет какое-то окончание. То есть, святые нас предупреждали, что ереси появляются не только по какой-то другой причине, но даже могут иметь начало самого доброго отношения, самых добрых догматических истин, извращаясь, понимаете, извращаясь. То есть в этом случае преследуется такое вот, что Бог есть любовь, и поэтому он не может, значит, вот, как бы наслаждаться мучениями грешников в аду и обязательно всех спасет, понимаете, всех избавит от вечных мук. Вот такая мысль. С одной стороны, она кажется как бы доброй и соответствующей, понимаете, тому милосердию Божию, которое мы с вами знаем, да? Вот с одной стороны, правда же, да? Что вот все равно все как бы так будут избавлены. Но, а с другой стороны, мы с вами всегда, я пытаюсь все-таки всегда говорить и останавливать свое внимание, но что всякое богословское, так называемое богословское, оно не богословское, а такое просто частное мнение, имеет повод называться церковным мнением, если оно будет иметь подтверждение Священным Писанием. Да? Священное Писание совсем об этом не свидетельствует, понимаете, об этом мнении, потому что оно говорит, мука вечная, правда же, да, червь не усыпающий, огнем угасающий. Вот. А потом много таких мы встречаем вот, определений. Потом, если говорить о богословствовании, богословских мнениях именно богословов, понимаете, вот, людей, которые имели не только начитанность, имели не только, значит, какое-то внешнее познание богословских истин, но имели внутреннее, значит, духовно-опытное познание. Потому что один из святых говорил, что покажи мне, кто ты, я покажу, какой твой Бог, понимаете, да? Вот. То есть как ты, насколько ты можешь воспринять? И поэтому именно свидетельство богослов нам говорит о бесконечном совершенствовании души, вечности, допустим, да, в тех качествах, которые оно накопило, то есть в прогрессе появления этих качеств, то есть или увеличение в добре, или увеличение в два злее. Вот. Потом, значит, если мы берем первоначальную мысль, что Бог есть любовь, вот, то и это утверждение, понимаете, о том, что что-то когда-то, оно противоречит, понимаете, этому первому, начальному. Что получается, что Бог, который есть милосердие, есть любовь, он может на какое-то время насладиться там мучениями грешников, понимаете, да? То есть насытит какую-то свою злобу или понятие о справедливости, и, значит, вот этим все кончится. То есть есть какое-то временное заключение, есть какое-то... И потом, знаете, еще очень важная вещь в этом случае, что в этом случае может совершиться насилие над волей человека, чего Бог не допускает. Потому что если человек выбрал для себя эту жизнь, выбрал для себя этот путь и шел по нему всю жизнь по своей воле, то Господь вне, он здесь волю нашу не носил. Мы знаем, что воля человека совершенно свободна. Об этом мы с вами говорили, когда говорили о предвидении Божьем и предопределении, да, вот как бы так. Вот. То есть получается, что здесь воля человека свободна, и там она тоже свободна. То есть человек определяет свой путь сам. Поэтому я об этом сейчас кратко и останавливаюсь и говорю, чтобы вы для себя, значит, вот хотя бы вот, ну, запомнили то, что это мнение, оно не является опирающимся ни на святых отцов, ни опирающимся на священное писание. Потом в этом случае всякий подвиг святых кажется совершенно глупым занятием, понимаете, вот, совершенно бессмысленным занятием. Потому что если Бог и так всех прощает, потому что всех любит, понимаете, какой смысл заниматься подвигом? Какой смысл был идти на мукам, мученикам, подобно великомученице Варваре, великомученице Екатерине, там, другим, сонну мучеников, понимаете, новомучеников российских и всех прочих. Вот. Зачем был такой спор о вере? Зачем, значит, святые отцы на Семейских соборах до крови, понимаете, отстаивали, значит, вот, свидетельство истины и православия? Вот. Зачем это все, понимаете, когда всех спасет? В этом случае можно, значит, вот провести аналогию и с трудами иеромонаха Серафима Роза, когда он рассматривает вот книгу Моуди, такая книга была «Жизнь после жизни». Там он рассматривает, что вот эти все люди видят там светящие существа, испытывают к себе любовь, независимо ни от чего. И, значит, иеромонах Серафим отвергает это мнение, он показывает его как ложное мнение, понимаете, потому что совершенно противоречащее православию, противоречащее вот, православному мировоззрению, будем так говорить, вот, и православному богословию. Вот. Поэтому эти вещи надо для себя просто иметь, запомнить и знать. Вот. Но мы же с вами останавливались на... значит, учение о человеке, о свободной воле, о душе человеческой, значит, говорили с вами. Вот. То есть мы касались христианской антропологии, то есть учения, христианского учения о человеке, как мы с вами говорим. Вот. Ну, мы знаем, что человек, значит, состоящий из трех как бы составных определяющих тела, души и духа, что дух – это то, что отличает человека от животного, и что эти вещи нельзя смешивать, потому что их не смешивал апостол Павел, который говорит, меч острый, проникающий до разделения души и духа, а также говорил, что душевный человек из-за того, что от духовного не принимает и не может постичь духовного. То есть душа животное, она поднимается духом и им водится. Кроме этого, есть душевные силы у нас в человеке. Ну, мы с вами давайте все-таки останемся на другом. А с какой целью был сотворен человек вообще? Ну да, я слышу утверждение, которое все-таки я сейчас повторю, хорошо? То есть вот, то теперь вот пункт устроен по любви, опять же, Бога. Потому что, чтобы человек тоже наслаждался творением божественным, и был сотворцом в этом мире. То есть еще одна из задач была сотворцом Бога в этом мире. Потому что мы с вами говорили же, что творить способен только человек, как вершина творения Божия, соединившийся духовный и тварный мир. То есть никто, кроме Бога, человека, не способен к творчеству. Понимаете, да? Сатана способен искажать творение, ангелы выполнять волю Божию, а только человек способен творить. Поэтому именно человека Господь ставит возделывать рай, сладости. И еще за одну из задач ставит, которая обычно, знаете, как-то умалчивается, но она звучит в Священном Писании. Знаете, вот она противоречит тому утверждению, что именно за познание своего пола, как бы там, Адам с Евой были выгнаны из рая. Это просто совсем по другой причине. Потому что с самого начала Господь заповедовал человеку плодиться, размножаться, наполнять землю. Понимаете, да? Вот. Но самое главное, с какой целью человек был создан, это обожение. То есть вот, чтобы он становился на все более и более приближенным к Богу. Ну и, конечно, та цель, о которой мы говорим, чтобы восполнять отпавшее число ангелов, треть ангелов, как вот говорят нам некоторые святые отцы богословы. Но, значит, еще становится на таком недоумении, что когда, вот, допустим, старообрядцы при Петре Первом, там, когда ломались весь уклад жизни русского общества, потому что это то, что вторглось, это было уже не русское общество, это другое было, понимаете, это чисто прозападная такая вещь была. Вот там заставляли брить бороды, и они вот готовы были головой лечь, но, значит, ну, бороду не сбрить, потому что считали, что это образ Божий в человеке. Образ Божий. И это пришли с недоумением к одному из наших свидетелей и сказали, вот брить нам бороду или нет, он говорит, ну, знаете, вот если бороду сбреют, вырастет, вырастет, а если голову снимут, вырастет, нет, говорит, ну, вот давайте пока сбрейте, потом отрустите, да. Что же является образом Божьим в человеке? Кто может на этот вопрос ответить? Ну, не борода, да, потому что женщина бороды не имеет. Да? Ну, вот, то есть она же тоже призывается, настоит, называется человеком, правда же, да? А ну, как люди проводили опыты, так вначале дали, значит, бумажки раздали там, ну, опыты проводили такие исследования мнения, и, значит, дали задачу нарисовать человека, да? Никто не нарисовал ребенка. Вот. А потом они кричали там, человек, человек, женщины не поворачивались. Понимаете, вот. То есть опыт такой проводили, но женщина, человек, высшее творение, человечности тоже. Вот. То есть вот что же является образом Божьим в человеке?